Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. Сегодня у меня в гостях кандидат психологических наук Елена Валерьевна Милютина. Добрый день, Елена Валерьевна!
Здравствуйте, Ольга, и добрый день, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы продолжаем разговор о том, почему ребенок хочет или не хочет ходить в школу, как на это можно повлиять, и разбираем компоненты влияния, да, компоненты и те ситуации, которые могут влиять
на ребенка,
на его желание,
да, или нежелание идти, да.
Да, какие же факторы влияют. И поговорили о том, что важный фактор — это родители и родительское отношение
к ребенку.
К ребенку-школьнику.
Да, к ребенку-школьнику.
Но, конечно, не только родители ответственны за эту ситуацию, да.
Да, мы уже называли, это и, безусловно, сама система образования влияет. И физическое состояние ребенка,
да.
И сверстники.
Да, да. И вот о системе образования. Не кажется ли вам, вот, что очень сейчас высокое такое давление оказывается на детей? Причем не только в каких-то крутых школах, гимназиях, mm-hmm. лицеях, но и в самых обычных школах?
Да, да, я соглашусь. Сейчас система образования у нас изменилась, и к ребенку действительно предъявляются достаточно высокие угу. требования, и интенсивность, так скажем, подачи знаний, да, интенсивность подачи знаний, она крайне высокая. То есть мы понимаем, да. что ребенок сейчас у нас, ну, давайте так, часов 5-7 проводит в школе, угу. обучаясь, да, и воспринимая знания от педагога, но при этом, приходя домой, ну, так сиронизирую, чуть-чуть активно отдохнув в интернете и как будто бы разгрузив мозги, приступает к домашним заданиям, и это еще чаще всего уходит 5-6 часов, и крайне мало остается времени на прогулку, на общение со сверстниками.
Какая прогулка?
Да, тут не до прогулки просто.
Частенько не ходят. Ну, многие ходят, конечно.
Угу. Есть те, кто гуляют и уроки делают быстро, либо с помощью ГДЗ, известным всем, да, либо с помощью родителей, либо просто, ну, вот есть способность у ребенка, когда он очень быстро отрабатывает материал. Но если мы берем, наверное, такого среднестатистического, да, ребенка, то все же много времени уходит на выполнение домашнего mm-hmm. задания. Плюсом, давайте не будем забывать, что сейчас активно проекты пишутся в школах, дополнительные олимпиады, да, и ну, ребенка стараются привлечь ко всем видам активности, знаний, да, получения знаний, которые только есть. И с одной стороны, вроде бы это плюс. Но я бы здесь сказала, знаете, такой момент, когда слишком много информации, слишком mm-hmm. много, на самом деле ее нет. Вот даже приведу такой пример. Когда у вас вот есть ресурс, интернет-ресурс, да, и вы знаете, что вам хочется посмотреть фильм. Если вы смотрите фильм по ссылке, ну, от знакомого, от, да, рекомендованный фильм, на это уйдет одно количество времени, и вы, возможно, будете очень довольны этим фильмом, mm-hmm. да, просмотром. Ежели вам нужно будет найти самому этот фильм, да, скорее всего, вы потратите большое количество времени, энергии, и не факт, что просмотр этого фильма удовлетворит вас и будет отвечать тем потребностям, которые вы изначально хотели бы заложить. И вот это огромное количество информации в интернете, которое сейчас есть, это не всегда наличие этой информации, потому что ее еще нужно найти, правильно обработать, да. усвоить, да, и применить. Вот так же сейчас в системе образования огромное количество, интенсивность подачи знаний, проектов домашних в виде тестов, в виде огромных, ну, так скажем, информационных блоков текстовых, к сожалению, далеко не всегда дает возможность ребенку эту информацию обработать, воспринять, психически отработать и применить. Но получается по верхушкам, вплоть до того, что, ну, по-честному, да, очень многие сейчас не читают произведения такие, как «Война и мир», «Преступление и наказание», а смотрят краткое содержание для того, чтобы просто понимать суть, потому что, ну, нет времени на прочтение этих великих произведений. Соответственно, а получаем ли мы глубину вообще знания, да, глубину понимания произведения, персонажей, да, их историй, их размышлений? Да нет, конечно. Ну, безусловно, нет. Понимаем ли мы причинно-следственные связи в истории, когда мы тоже скачем по верхушкам? И вот я вижу такую проблему, когда верхушечные знания, они есть, даже условно эрудированность некоторая есть, но при этом внутреннего содержания, способности размышлять, к сожалению, у ребенка не формируется или формируется, ну, наверное, не в той мере, в которой бы хотелось.
Угу.
Вот. И в данном случае, да, интенсивность знаний не говорит о том, что эти знания есть. Вот. И, наверное, как это можно восполнить? Ну, здесь, наверное, родителям задача рассуждать с ребенком на темы «А как ты думаешь, а что это? А про что это?» Но в данном случае у родителя должно быть время на это, да, ведь чтобы побуждать ребенка рассуждать, а не ловить, не зубрить эти знания только для того, чтобы успеть сдать, например, работу, да, или успеть получить оценку, потому что я хочу, чтобы у меня были определенные оценки, да. Вот здесь много ловушек.
Еще важная составляющая, важный фактор любви или нелюбви ребенка к какому-либо предмету уже конкретному, на мой взгляд, является отношение преподавателя.
Сам педагог.
Сам педагог.
Да, фигура педагога, авторитет педагога. И да, возвращаясь к нашей теме, вот когда чрезмерная интенсивность у ребенка к знаний вот этих вот существует в школе, переизбыток знаний, он, к сожалению, может привести даже к токсичности, когда слишком большое количество знаний приводит к токсичности и к невозможности переварить вот это усталость и отвержение. Я больше не хочу, я больше не понимаю, зачем мне это нужно. Тогда ребенок старается минимизировать. Так, я пойду, допустим, на физика, а биология мне не нужна, да? Или я гуманитарий, поэтому точные науки мне не нужны. Это способ, знаете, избежать вот это огромного количества, которое я не могу переварить, и минимизировать, и сфокусировать свои силы на том, что мне сейчас необходимо. То есть способность избавиться условно от лишнего, да. И в данном случае, вот вы, Оля, сказали, что фигура педагога здесь имеет значение огромное. Отношение преподавателя к своему предмету, отношение преподавателя к учащимся, да, вот эта человечность и умение не просто дать знания, дать информацию, а передать любовь, да, и передать понимание значимости вот этого материала, да, донести до душ детей, это вот как раз тоже тот момент, который может ребенка либо отвратить, да, от школы, либо наоборот помочь ему приходить в школу. У меня есть ребенок, который, приходя на встречи, на психологические консультации, говорит: вы знаете, я хожу в школу только из-за 3 преподавателей. Почему? Потому что один преподаватель высочайшего уровня, специалист, он на все вопросы наши, все каверзные, может найти ответ, и он просто высочайший квалифицированный педагог. Другой педагог настолько человечный, он разговаривает с нами о жизни, при этом преподавая географию, но он разговаривает с нами о жизни. Мы получаем очень много именно, ну, каких-то таких жизненных знаний, и откровенные разговоры наши о географии касаются лично каждого. И третий преподаватель, в котором соединилось все, вот, мы просто его любим. Да, вот, и это удивительно. А все остальные преподаватели просто отдают нам знания, которые мы можем прочитать в интернете или в книге. Это неинтересно. Они относятся к нам как к такому же материалу, а не к живым людям, да, как к объектам. И это здорово, когда в школе есть те преподаватели, которым идут дети именно как к личностям, угу. потому что в них видят эти преподаватели тоже личность.
Но преподаватели — это тоже люди.
Да, и у них бывает выгорание, и у них бывают какие-то свои семейные, личностные кризисы, ситуации. И дай бог, чтобы преподаватели у нас тоже умели заботиться о себе.
Заботиться о себе, но не все зависит от их умения заботиться о себе, ведь еще имеет отношение то, как ведет себя по отношению к ним администрация.
О, да.
Какая обстановка, в принципе, в коллективе.
В школе, не давит в коллективе, ли. Да, да.
И зарплата.
Да, безусловно, безусловно. Нужно сказать, что наши учителя, они... Ну, вообще герои. Герои mm-hmm. по-своему, потому что они действительно часто бывают недооценены, наверное, в первую очередь где-то административным ресурсом, да, много требований, также большая нагрузка. И при всем при этом оставаться человечным, оставаться настоящим педагогом в своем призвании, это ведь тоже бывает не так-то просто.
Важным компонентом, важным фактором, влияющим на желание или нежелание ребенка ходить в школу, является школьная система. Составляющие школьной системы — это сверстники, да, одноклассники.
Да, да, безусловно. И то, каким образом складываются отношения у ребенка со своими сверстниками, с одноклассниками, также важнейший фактор того, хочется или не хочется идти ребенку в школу. Мы уже не раз говорили о таком явлении, как буллинг, да, и вот совсем недавно у нас проходил видеопросмотр фильма, великолепного фильма 1983 года «Чучело» Ролана Быкова, где мы с детьми, полный зал детей, где мы разбирали то, а как влияет отношение одноклассников и сверстников на мое желание учиться и на меня в целом. И нужно было видеть, как дети активно участвовали. Они говорили о том, как бывает больно, они говорили о том, как бывает сложно вообще найти свое место в школе, найти свою нишу, стать не изгоем, а стать человеком, которого уважают, мнение которого прислушиваются, да, и с которым просто хотя бы общаются. А мы говорили о том, как не просто получить поддержку и вообще самому оказывать поддержку в тот момент, когда ты замечаешь, что к кому-то относятся не очень хорошо. Мы говорили о том, как недостаточно родители участвуют в этой проблеме. И как необходима родительская и учительская поддержка, потому что учителя также в некоторых случаях закрывают глаза на буллинг в классе. Важно, наверное, не только в школе, но и дома просматривать такие фильмы и рассуждать на эту тему. Не просто ребенку в школьной системе найти свое место среди сверстников. Давайте тоже будем откровенны, и в школе действует такая система среди сверстников, как самоутверждение за счет другого. Все мы родом из семьи, из детства, и все, что у нас есть в личном багаже, мы несем куда? В общество. И первое наше общество — это детский сад и школа. И там компенсируем или реализуем все наши страхи, все наши переживания, все наши раны, да, посредством общения с другими людьми. Так же поступают и дети. Если где-то есть внутренняя травма, рана, и меня дома, например, где-то прессуют, да, оказывают давление, я, конечно, это принесу в школу и буду стараться вести себя таким же образом, либо как тиран, либо как жертва.
Угу.
И тогда другие будут подстраиваться под мой тип и тоже будут себя вести соответствующе. Вот эти непростые взаимодействия, да, это многосложные, многоходовые какие-то взаимодействия детей и их систем родительских, с трудом, наверное, ребенку дается вот эта возможность найти свое место.
Конечно, если ребенка в школе гнобят, булят, да, то понятно, он не будет хотеть идти в школу. Кстати, да, вот важнейшая, получается, важнейшая одна из причин, почему же он не хочет идти в школу. Он истощен.
Да. Его не принимают в коллективе.
Его не принимают в коллективе.
Он либо заучка, либо, например, да, говорят, да, там, ты ботаник, либо
то
наоборот.
То есть так уже не говорят, Елена Валерьевна.
А, да.
Вы знаете... Мне кажется, я не знаю.
Да, да. Может быть, по-другому, но очень внимание к этому уделяет. Там он слишком сильно много учится.
Ну, сейчас, мне кажется, наоборот, тогда я не берусь утверждать, опять-таки. Но, по-моему, сейчас, наоборот, ну... Я не вижу, чтобы булили за это.
Ну, вот я вижу, чтобы булили за это.
Да?
Да. Вообще буллинг, мы же, да, вот говорили, что, к сожалению, любой ребенок может попасть. И тот, кто очень хорошо учится, и тот, кто не учится, кто является лидером, кто является, например, с каким-то, ну, моментом ограничения в здоровье. То есть вот буллинг, он такой, он рандомно совершенно находит
вот
себе
как
жертву, да, и может подвергнуться абсолютно любой ребенок. И я знаю тех детей, которые прекрасно учатся, но у них есть принцип внутренний, например, я не буду давать списывать. И тогда этот ребенок тоже подвергается вот этому давлению со стороны сверстников. Ах, так, да, особенно если у нас в классе, например, нет такой ценности, как высокие знания в этом отношении.
Вот, видимо, этот ученик, от этого зависит,
да, вот этот ученик может стать изгоем. Также такая мода, знаете, сейчас появилась. Может быть, она всегда была, но я замечать ее стала совсем недавно. Стали дети приносить эти истории. Когда в школе, допустим, в классе в каком-то, модно опаздывать. Модно не приходить на часть уроков или игнорировать учебный процесс вообще. И чем ты откровеннее это делаешь, чем ты это делаешь более дерзновенно, тем как будто бы тебя больше уважают. А если ты приходишь вовремя, все, ты не в нашей компании, ты не наш человек. И, конечно, мы же понимаем, да, что для ребенка, школьника, где-то лет с 7, как только ребенок приходит в школу, с каждым годом все большую и большую значимость обретает умение построить отношения со сверстниками. Если отношения не выстраиваются, если дружба не складывается, знаете, не просто буллинг, да, а вот просто дружба не складывается. Сейчас очень с большим трудом дети умеют дружить, да, я бы даже сказала, больше отыгрывают какие-то, правда, истории, там, алгоритмы семейного поведения, да, или установки родителей, нежели учатся дружить. Вот. То не просто буллинг, но и дружба, отсутствие дружбы может отвратить ребенка от школы. У меня нет друзей. Я не знаю, как дружить. Со мной никто не разговаривает. И здесь даже может быть не игнор ребенка, а просто действительно с ним никто не разговаривает. И грустно бывает ребенку, неинтересно ребенку бывает.
В то же время, если у ребенка в классе есть друзья, он там выстроил хорошие отношения, он с удовольствием бежит.
С удовольствием. И это те дети, которые идут часто даже не за знаниями, они идут туда, ну, простите за это сленговое слово, потусить, да, и пообщаться со своими сверстниками. И это очень здорово, очень здорово. И в данном случае родителям тоже стоит обращать внимание, а то насколько дружный класс, например, да, и нет ли необходимости, например, взять класс и съездить вместе в какой-то поход или устроить вместе совместное мероприятие, пригласить психолога провести командообразование, если вы видите, что класс не очень дружный или там есть конфликты. Сейчас очень много инструментов работы с классом и со сплоченностью класса. Даже если там есть конфликты, в школах существует служба примирения или служба медиации, где специалисты школы, специально обученные, приходят в класс и путем либо командообразования, либо бесед, либо видеотренингов налаживают в классе очень такую дружескую, хорошую атмосферу. Это ли не мотивация идти в школу?
Конечно.
Это очень здорово.
Замечательно.
Да.
У нас осталось совершенно буквально несколько минуток. Вы мне еще перед эфиром сказали, что альтернативы, вот эти всякие кружки, секции тоже оказывают влияние. Какое? На желание или нежелание ребенка ходить в школу? Какое влияние?
Да, они тоже оказывают, когда у ребенка по какой-то причине не складываются отношения со сверстниками или с каким-то преподавателем школьным. Но ребенок достаточно ценностно относится к получению знаний, в этот момент альтернативные пространства, кружки, секции, где ребенок получает вот это вот ощущение успешности, могут, так скажем, компенсировать, да, общее настроение и состояние ребенка. Вплоть до того, что, ну, хорошо, я вот здесь просто иду и получаю знания, потому что это для меня важно. А потом после школы я иду в свою любимую секцию, где у меня есть уже и общение, где у меня есть свой авторитет, где я успешен, где я просто реализуюсь как личность со своими личными качествами. Это тоже очень важно.
Ну и одно из важнейших – это физическое состояние ребенка.
Да, безусловно. И на это обращать стоит тоже значительное внимание, потому что дети иногда не идут в школу, потому что болит живот, болит голова, недомогание общества, недомогание общее, да, вот, хотя такая
и
оговорка,
общество
и
тоже.
общество тоже, да, недомогание общее, может быть сниженный иммунитет, недостаточность памяти, восприятия, и когда ребенок, к примеру, понимает, что память не его конек, к сожалению, тоже может возникнуть ощущение: я тупой, я какой-то не
мебель
такой.
В этом классе.
Да, я ничего не запоминаю, мне стыдно,
да,
мне
стыд.
Скучно. И вот тогда стыд, чувство вины, они отвращают ребенка тоже от желания.
То есть сюда не только физическое состояние идет, но и умственные способности.
И умственные способности, и эмоциональная реакция на все эти моменты.
Да.
Обязательно, потому что когда мне стыдно, что я не запоминаю или не могу вовремя встать и ответить.
Или вообще не могу понять.
Да. У меня тут была девочка, которую учительница, ну, прям заставила идти к психологу, потому что считает, что она не может сказать свое мнение в классе. Выяснилось, что мнение у девочки всегда есть, и она прекрасно его высказывает, но ей нужно время. Это просто медлительный ребенок.
Абсолютно нормально.
Да, и она говорит: ну, вы понимаете, я думаю, сказала мне девочка. Я говорю: здорово, но мне нужно время, а они думают, что я не знаю, и говорят: ну, все, садись, да, и дают право ответить какому-то другому ребенку. Я чувствую себя виноватой, мне неловко, мне нехорошо, и в следующий раз я еще больше зажимаюсь и не знаю, как мне это сказать. Тогда мы с этой девочкой научились говорить такую фразу: «Разрешите, я подумаю», или «Дайте мне минутку».
Здорово.
Да, и ситуация исправилась. Действительно, у ребенка могут быть очень разные причины, как умственные, так и общая физическая слабость. Особенно обращайте внимание на подростковую слабость, да, там, где начинаются вот эти вегетососудистые,
конечно,
ситуации, да, головокружение или головная боль, да, просто когда все плывет перед глазами. Обращайте на это внимание, порой просто витаминный комплекс способен совершить чудо, правда. Вот. Ну и эмоциональная реакция ребенка на свои успехи или неуспехи. Ведь кто-то реагирует с большой болезненностью, да, вот совершил ошибку, и все, больше я не буду ни отвечать, ни работать в школе, и вообще в школу не пойду. Тогда, возможно, ну, это повод для того, чтобы говорить о том, что ошибки совершать можно и нужно, на ошибках мы учимся, и ошибки — это то, что дает возможность вообще нам развиваться. Да? И вопрос: а почему ребенок боится ошибок? Может быть, к нему чрезмерно строгое отношение или внимание, да? Но вот это тоже повод поразмышлять. Много факторов, и сегодня мы о многих факторах тоже поговорили. В данном случае стоит обращать на эту многофакторность.
Да. Сегодня мы разобрали еще несколько факторов, влияющих на желание или нежелание ребенка ходить в школу. Это сверстники, да, это какие-то альтернативы
в виде кружков
и секций, да. Ну и, конечно, физическое состояние и умственные способности. В первую очередь, физическое состояние ребенка,
да,
и его эмоциональное отношение к ним. А, думаю, что мы все причины проговорили. Вот да, мы посвятили несколько выпусков этому, потому что действительно такая получается, получилась у нас такая крупная, да, массивная, объемная тема.
Да.
И основные все-таки это, я так понимаю, истощение, недостаток мотивации,
да,
и школьная система, общение со сверстниками, возможность, да, утвердиться в другой какой-то среде, кроме школьной, да,
да, да,
физическое состояние, ну и родители,
и
отношения родителей.
Безусловно.
К учебе ребенка.
Может быть, наши радиослушатели еще подскажут какие-то темы,
угу,
или какие-то варианты. Мы будем очень благодарны,
да,
и с удовольствием постараемся разобрать или рассмотреть, каким образом ребенку помочь. Да, и вообще семье помочь в воспитании и в образовании, в получении образования для ребенка.
Сегодня мы говорили о причинах нежелания или желания ходить ребенка, подростка в школу с кандидатом психологических наук Еленой Валерьевной Милютиной. Спасибо, Елена Валерьевна.
Спасибо вам и до новых встреч.
До новых встреч. В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, Ольга Войцеховская.